У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшнюю передачу, продолжающую цикл о творчестве Гоголя, мы посвятим некоторым аспектам его комедии «Женитьба». Есть, как всегда у Гоголя, нечто странное в этой бытовой, на первый взгляд, пьесе. И, может быть, не менее странное, чем в написанном ранее «Ревизоре». Ведь недаром же в финале «Женитьбы», как громом пораженный, неподвижно стоит на некоторое время онемевший от случившегося Качкарев, подобно персонажам в гораздо более знаменитой финальной немой сцене предыдущей пьесы. Что же заставляет его, может, впервые в жизни застыть в немом ошеломлении? Быть может, прозрение путей Божиих, определяемых им в каждом конкретном случае для любого человека. Но ведь ни с кем из людей Качкарев, по всей видимости, ранее ни разу в жизни не считался. И более того, за своими хлопотами о них он их по-настоящему не знал и не ведал. Может быть, вся пьеса, чью идею можно определить как обличение ложного рвения с целью принесения блага ближнему, не считаясь ни с его натурой, ни с его возможностью принять приносимое благодеяние, и писалась ради этого финального прозрения. Посему внезапное рвение в деле сватовства Качкарева, поначалу предпринимаемое как благодеяние, по причинам неуместности его, в конечном счете оказывается и ненужным, и ложным. Но ведь также и мы, зачастую много лет проявляя видимую и непритворную заботу друг о друге, не то что не знаем, что кому нужно, но даже более того, руководствуясь этой заботой, на деле подминаем под себя и дальних, и ближних. И иногда даже и до конца жизни так и не задаемся трудом различения их настоящих лиц. И характерно еще, что чем больше прилагает усилий доброжелатель, тем больше, очевидно, вреда приносят эти хлопоты опекаемому. Не знаю, стоит ли упоминать о бестолковой и назойливой неразумности иных из нас в деле обращения ближних в православную веру, не принимающих при этом во внимание Божьего промысла, лучше нас, знающего для этого время и обстоятельства. Или, например, о бестолковой попечительности многих родителей, желающих любой ценой видеть своих чад замужем или женатыми. Вопреки очевидной ненужности этого положения, едва ли не в первую очередь, как оказывается позднее, для них самих. Упомянутого понимания разнообразности, распоряжающегося человеческими судьбами промысла, подобно многим из нас, лишён и Качкарёв, чьими усилиями раскручивается и движется в ненужную сторону, силою независящих от персонажей обстоятельств, никак не могущий сдвинуться с места сюжет женитьбы. Заметим, что и объясняется с невестой не «никогда не могущий это сделать Подколесин», а сам Качкарев, неуместный при данных обстоятельствах свидания двоих, третий, претендующий на роль Бога из машины. «Ну, Бог вас благословит». Так он и говорит, соединяя руку сопротивляющегося Подколесина с рукою Агафьи Тихоновны. И хотя он и благословляет их от лица Бога, сам Бог, который здесь должен быть действительно третьим, и сам соединять эти руки, как раз этот-то брак и не благословляет. Но в деятельности Качкарева есть еще один, более серьезный и даже опасный аспект, определенный словами Спасителя. Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы ему повесили жернов на шею. А Качкарев выступает именно соблазнителем. Заметим, как под влиянием его речей разгораются вначале страстные, а потом и вовсе сластолюбивые желания у ранее никак не проявлявшим себя аматером противоположного пола и даже не знавшим, каким боком подступиться к его представительницам Подколесин. Это соблазнение происходит в 11-м явлении первого действия.
Качкарев. Вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка хорошенькая, эдакая, и ручкой тебя. Подколесин. А черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки, ведь просто, брат, как молоко. Качкарев. Куды тебе? Будь то у них только что ручки. У них брат. Ну да что и говорить, у них брат просто черт знает чего нет. Подколесин. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая. Кочкарев. Ну, видишь, сам раскусил. Ну так что ж, зачем дело стало? Подколесин. Да дело ни зачем не стало, а только странно. Кочкарев. Что ж странно? Подколесин. Как же не странно? Все был не женатый, а теперь вдруг женатый. Кочкарев. Ну-ну-ну, не стыдно ли тебе?
И так далее. И несколько ниже, в 19-м явлении второго действия.
Кочкарев. Брак – это есть такое дело, это обязанность совершенно другого рода. Теперь вот только времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать. Агафья Тихоновна потупляет глаза. Ничего, ничего, сударыня, это так должно. Подколесин. Нет, сударыня, позвольте, теперь уж позвольте. Целует ее и берет за руку. Какая прекрасная ручка! Отчего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка? Да позвольте, сударыня, хочу, чтобы сей же час было венчание, непременно сей же час. Агафья Тихоновна. Как сейчас? Уж это может быть очень скоро. Подколесин. И слышать не хочу. Хочу еще скорее, чтоб сию же минуту было венчание. Кочкарев. Браво! Хорошо! Я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем.
Что же касается иной раз принимающих воистину иррациональные формы так и неразрешенных сомнений Подколесина насчет возможности женитьбы, еще более иррационального его бегства в окно в преддверии женитьбы, то разгадку этому мы, может быть, найдем в более ясно написанном Гоголя персонаже его повести «Из вечеров на хуторе близ Диканьки», служащей некоторым образом предварительным эскизом женитьбы. Я, разумеется, имею в виду Ивана Федоровича Шпоньку, героя одноименной повести, один эпизод которой напрямую корреспондируется с первым свиданием с глазу на глаз Агафьи Тихоновны и Подколесина в женитьбе, которая сопровождается тягостным и то и дело прерываемым за неимением тем молчанием разговора на нестоящее упоминание темы. В Иване же Федоровиче Шпоньке подобное рандеву приобретает вообще уж формы едва ли не абсурдные. Читаем в 5 главе.
Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза. Но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшую под стульями. Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор, но казалось, что все слова свои растерял он по дороге. Ни одна мысль не приходила ему на ум. Молчание продолжалось около часа. Барышня все так же сидела. Наконец Иван Федорович собрался с духом. «Летом очень много мух, сударыня», — произнес он полудрожащим голосом. «Чрезвычайно много», — отвечала барышня. «Братец нарочно сделал хлопушку из старого маминого башмака, но все еще очень много». Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже не находил речи.
Василисе Кашпоровне, тетушке Шпоньке, организовавшей это ненужное и нелепое свидание, равно как и Кочкареву, меряющим всех на один и тот же свой собственный аршин, и в голову не приходит, что перед их глазами, может быть, находится один из упомянутых спасителем скопцов, не нуждающихся в браке. Может быть, даже тот, кто изначально создан скопцом и, может быть, даже ради Царствия Божьего. Правда, случай кочкаревского приятеля Подколесина весьма в этом смысле спорный. Но вот Иван Федорович Шпонько, несмотря даже на свою некоторую умственную недоразвитость, что, впрочем, не может помешать достижению Царства Божия, думается, относится к таковым несомненно. Стоит, помимо всего прочего, обратить внимание на его исполнительность в рамках, отведенных, соответственно, его умственному развитию, естественно, чувству справедливости и, наконец, на его смирение и почти что детскую кротость. В особенности явственно все эти черты выявляются в первой главе, содержащей краткий обзор этой ничем не примечательной жизни, соответствующей, тем не менее, многим заповедям блаженства. Что, кстати, роднит Шпоньку с Акакием Акакиевичем Башмачкиным, тем более, что и в шпонькинском жизнеописании наличествует авторское замечание о кроткой и доброй душе, заслуживающей по этой причине редкого дара девственности и невинности. В свете только что сказанного вспомним еще один эпизод Шпоньки, имеющий аналоги в женитьбе. На этот раз уговоры Василисы Кашпоровны, обращенные к Ивану Федоровичу. И как две капли воды, напоминающие уговоры Качкаревым под Колесина.
«Нет, я вижу, с тобою нужно говорить серьезно. Я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну, посмотри, посмотри на себя внимательно. Вот, например, так, как ты смотришь на меня. Ну, что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну, для чего ты живешь? Ну, взгляни в зеркало, что ты там видишь? Глупое лицо, больше ничего. А тут вообрази, около тебя будут ребятишки, ведь не то, что двое или трое, а может быть целых шестеро, и все на тебя как две капли воды. Ты вот теперь один надворный советник, экспедитор или там начальник какой, бог тебя ведает. А тогда вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие эдакие канальчонки, и какой-нибудь постреленок, протянувший ручки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему по собачьи аф, аф, ау.
А теперь для сравнения речи Василисы Кашпоровны. Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобою серьезно. Ведь тебе, слава богу, 38-й год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и об детях. Тебе непременно нужна жена. «Как тетушка?» – вскричал испугавшись Иван Федорович. «Как жена?» «Нет, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно во стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать». «Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь», – промолвила, улыбаясь, тетушка. Конец цитаты. Энергичная тетушка, однако, опять-таки подобно Качкареву, упускает из виду, что Бог, вопреки земным соображениям, лучше знает, что нужно человеку, а посему иногда устраивает его судьбу вопреки им. Вот почему, вопреки этим намерениям, никогда не будет женат Иван Федорович, который даже во сне не может найти другое применение жене, как только в качестве материи для сюртука, а еще раньше, в качестве едва ли не носового платка. Об ином назначении ее он даже и не догадывается. Да и незачем ему это знать. Ведь и по замечанию Гоголя, цитирую, «жениться» – это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою – непонятно. Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое. Пот проступал у него на лице – по мере того, как более углублялся он в размышления. Конец цитаты. А далее, во время сна, эти размышления находят воплощение вовсе уж наглядно в сюрреалистических образах.
Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог уснуть. Наконец, желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его. Но какой сон! Еще не связнее сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствуя под собой ног. Вот уже выбивается из сил, вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай, кто это?» «Это я, твоя жена», — с шумом говорил ему какой-то голос. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их. Так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. На стуле сидит жена, ему страшно. Он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею. И замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону, стоит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице, полез в карман за платком, и в кармане жена. Вынул из уха хлопчатую бумагу, и там сидит жена. То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом. «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь женатый человек». Он к ней, но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкой на колокольню. «Кто это тащит меня?» – жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол». «Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» – кричал он. «Да, ты колокол», — говорил, проходя мимо, полковник П. пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена его вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи?» — говорит купец. «Вы возьмите жены, это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет подмышку, идет к жиду портному. «Нет, — говорит жид, — это дурная материя. Из нее никто не шьет себе сюртука». В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом.
Побег, который во сне не мог осуществить Шпонько, в самой что ни на есть реальности, осуществляет в пьесе Подколесин, который, очевидно, тоже вообразил себя в подобном состоянии. Хотя о других функциях жены, нежели те, которые привиделись Шпоньке, он, в отличие от последнего, хотя и не до конца, но все-таки догадывается. При том, что догадки о прелестях семейной жизни опять-таки подсказаны ему Качкаревым. О чем мы можем догадываться, основываясь на ненароком вырвавшейся оговорке последнего, я тебе потом все объясню. Но и он, как и Шпонько, ощущает слепую и рациональную силу общего мнения, пускай и персонифицированную в конкретном лице, заставляющем его поступать вопреки его собственному естеству и желанию, как все, что и подвигает его на нелепый бунт, выразившийся в прыжке из окна. И слава Богу, что это произошло, ибо что хорошо для большинства, то может быть плохо для маргинала. И если бы это вовремя понял Качкарев, как поняла, очевидно, тетушка Василиса Кашпоровна, не закончилась бы эта история обманутыми надеждами многих людей после дикого, нелепого, но и предотвращающего последующие семейные неприятности поступка горе-жениха. Этой нехитрой моралью я и закончу сегодняшнюю передачу. А следующая будет посвящена дебюту Гоголя в драматургии, знаменитому «Ревизору», о котором я буду говорить в следующую субботу.